Максим уже понимал, что он влезает в костер пылающих страстей. В одном попутном письме к русским монахам он признается, что «лишь повинуясь божественным поучениям, повелевающим при цари глаголоте и не стыдитесь, дерзость не пишу, и по ревности Божией восстаю на обличение неких братьев моих, бесчинствующих, и, супротив нашим обетам, я же к Богу, жительствующих и мыслящих». Вот пример остроты и хлесткости Максимовой публицистики. В заключении спора любостяжательный говорит нестяжательному: «Прекрати свое длинное суесловие. Мы не заслуживаем никакого осуждения за то, что приобретаем имение и владеем землями и селами. Ни у кого из нас нет ничего своего, и никому из нас не позволено ничего взять себе, но все принадлежит монастырю. Поэтому мы справедливо называемся нестяжательными, ибо никто из нас не имеет ничего собственного, но все у нас общее всем». На это настоящий нестяжатель отвечает любостяжательному: «Говоришь ты мне нечто смешное. Это нисколько не отличается от того, как если бы многие жили с одной блудницей, и в случае укоризны за это каждый стал бы говорить: я вовсе не грешу, ибо она есть одинаково общее достояние всех. Или если бы кто вышел на разбой в шайке и произвел вместе с другими грабеж, а потом схваченный и под пыткой стал бы говорить: я совсем не виновен, я ничего не взял, все награбленное осталось у других». Все свое сочувствие Максим отдает нестяжателю и влагает в его уста такое заключение: «Много лучше и спасительнее нищенствующим за Христа обходить грады и страны. И аще негде случится поношенным и обесчещенным быти, се со благодарением терпете, заповедь Спасову соблюдающим и уставы иноческого жития, нежели обливаться серебром и златом и огражденным быти землями и селы, кроме заповеди Господней». Как же сам Максим разрешал этот, как казалось русским, почти неразрешимый вопрос? Он отрицал русскую привычку мысли о самообеспечивании и духовенства, и монашества. Если то и другое мирянам нужно, то миряне и должны позаботиться об обеспечении, а духовенство и монахи должны развивать свою волю и ревность о спасении душ верующих. Максим тут был, несомненно, под впечатлением положительной стороны латинского монашеского пастырства. И он прямо ставит устроение и подвиг западного монашества как высокий и пристыжающий пример слабому русскому иночеству. Специально этому вопросу посвящена Максимова «Повесть страшна и достопамятна» и «О совершенном иноческом жительстве». Максим с убеждением здесь пересказывает чудесные обстоятельства основания картезианского ордена, предписывающего его собратьям строгую нестяжательность. И не только этот орден, а и другие ордена с разными вариантами, все же единственным средством своего содержания, полагают доброхотную милостыню от мирян. Собирается она самими братьями по городам и селениям, и лишь в меньшей степени доставляется в монастыри усердствующими мирянами. И это усердие немалое. Чем же оно поддерживается? Уважением к монашескому деланию. Сама монашеская работа вызывает это уважение. Монахи западные исполнены всякие философии и разума богодухновенных писаний, в изучении которых монахи погружаются и денно, и ночно. Рядом с этим монахи главной своей добродетелью полагают любовь к ближним. Они осуществляют ее тем, что непрестанно заняты христианским наставлением и обучением мирян. Именно по этой причине они глубоко уважаются и чтутся народом. В таком постоянном учительстве народном монахи – аки чадолюбивые отцы, пекущиеся без пристаний о спасении многих, честни бывают всем вкупе и любими, его же ради со всяким благодарением и добрым изволением прилагают им вседневную пищу и прочее елико к житию потребна суть. В пример великой учительской ревности Максим подробно рассказывает о Савонароле. По вопросу о монастырском вотчинном владении и нормальном нестяжательском устройстве монашества Максим обстоятельно говорит еще в двух своих трактатах. Первый – «Слово о покаянии к некиим честным инокиням и о нелицемерном и известном иноческом жительстве». И второе – «Слово воспоминательно об исправлении иноческого жития к неким честным старцам». Московская атмосфера волей-неволей вызывала Максима на высказывания по всякого рода щекотливым вопросам. И Максим с его пророческой искренностью не мог не отвечать на них без всякого лукавства, честно, напрямик, чем и собирал угли на свою голову. В обществе касались вопроса об уходе русской церкви из-под власти Константинополя и фактическом начале русской автокефалии. Не зная конкретных деталей прошлого, Максим рассуждал формально, что нет оснований для русских не возносить имени патриарха Вселенского и не получать его именем поставление митрополитов в Москве. Многие из русского общества думали даже, что действительно была какая-то благословенная грамота от Константинополя на поставление русских митрополитов окончательно в Москве. Когда позднее, на соборе 1551 года, Максиму предъявляли это обвинение в его укоризнах русским за неблагословение от Константинополя, он отвечал: «Я дознавался, и мне сказали, что патриарх Константинопольский дал благословенную грамоту. И я много раз добивался увидать эту грамоту, но до сих пор ее не видал». Сохранилось даже специальное сочинение Максима по этому вопросу. Из него видно, что москвичи составили себе теорию, сближая свою независимость от Папы Римского с таковой же независимостью и от цареградского патриарха, аки во области безбожных турок поганого царя. Русские видели в государственной султанской инвеституре патриарха унизительность и невозможность косвенно принять это, как раз в ту пору, когда они сами на Москве с победным шумом разорвали ханскую грамоту и с ней прогнали последнюю тень зависимости от полумесяца. Максим на это возражал небольшим трактатом. Сказание о том, что не оскверняются святая Николижи, аще и много лета обладаями суть от поганых. Если святые места Палестины и гроб Господень не теряют в глазах русских своей святости только от того, что политически ими обладают мусульмане, то почему же и от той же причины терял бы свою каноническую власть и патриарх Царьградский? А рукоположение Константинопольского Вселенского Патриарха, который и до сих пор Божию благодатью пребывает во всяком православии и благозаконии, по какой причине отметаешься, о причудный? Сравнительно краткое время, меньше 4 лет, с 1518 по 1521 годы, удалось просвещенному греческому гостю в Москве его проповедническое служение слова. Как в Византии зеленые сменяли голубых, и наоборот, так и у нас нестяжательство, покровительствуемое митрополитом Варлаамом, сменилось иосифлянством, возглавившим русскую церковь в лице митрополита Даниила. Жизнь Максима превратилась в житие, в трагедию. Митрополит Даниил при вступлении своем во власть застал в Москве общественное мнение, представляемое высшими кругами, самим великим князем, боярами и среди них иноком Воссианом Патрикеевым, и объединившиеся теперь около Максима Грека, ибо нравственный авторитет его был несравнимо выше Воссиана. Воссиан открыто агитировал против самой кандидатуры Даниила в митрополиты. Агитация Воссиана находила общественную поддержку в критике угоднического поведения митрополита. И Максима в обществе Воссиана, вероятно, вызывали на критику поведения митрополита. Но уже вполне в невыгодную сделку вовлек Воссиан Максима в болезненном вопросе незаконного развода и брака великого князя, принятых на свою совесть митрополитом Даниилом. Сам Воссиан осуждал как бы по родственному праву, Но в устах Максима это легко подводилось под криминал. Не так скоро митрополит Даниил добрался до личности Вассиана, как легко и скоро до Максима. Не без провокационного умысла митрополит Даниил возложил на Максима послушание перевести историю церкви блаженного Феодорита. Максима это начинание не вдохновляло. Ему казалось, что для русских читателей эта феодоритова работа могла быть сбивающей с толку по множеству включенных в нее еретических текстов «Ария», «Македония» и других. Максим не проявил торопливого усердия в переводе, а его критическое брюзжание было, конечно, доведено до сведения митрополита. Дан был заказ сверху собрать обвинительный материал, не стесняясь искажений и клеветы, со включением и фатального оскорбления величества. Быстро скомпонован был обвинительный материал, и великий князь Василий Иванович дал разрешение на арест и процесс против Максима. Деспотичного великого князя взорвало, что Максим, по его положению, широко принимал у себя разного рода недовольных людей, и с ними, как гласило обвинение, называл великого князя гонителем и мучителем, нечестивым, как и прежние гонители и мучители нечестивые были. Собрали доносы, подговаривали к клеветам, наращивали количество обвинительных пунктов для усиления впечатления. Первое судьбище над Максимом проведено было в 1525 году. Сохранились не точные протоколы процесса, а частные записи, довольно тенденциозные, так что нельзя ручаться за точность самозащитительных ответов Максима. Страстно возненавидевший Максима митрополит Даниил начал судище с раздраженного упрека Максиму за саботаж личного интереса и заказа митрополита. «Достигоша тебе, окаянни, греси твои, о нем же отрекался привестими священную книгу блаженного Феодорита». Для внешнего впечатления начали с самого страшного обвинения, ни больше, ни меньше, как в ересях. Максим непосредственно по приезде, еще не преуспев в русском языке, был посажен за исправление цветной триоди. Естественно, что тут могло быть найдено достаточное количество просто грамматических неточностей в славянском переводе. И, например, при разнице оттенков в формах прошедшего времени Максим еще не имел чутья передать по-русски форму греческого аориста. В службе на Вознесение читалось о Христе: «Взыди на небеса и седи, экафисон, аорист, одесную Отца». Или «Сидяй, кафисос, причастие аориста, одесную Отца». Переведено правильно. По грамматической форме это аористное причастие звучит для русского слуха как причастие настоящего времени. Равно как если бы было написано «причастие настоящего времени», «кафизон». Но и греческое аористное причастие «кафисос», то есть «севший», стало быть, и теперь еще сидящий, равно по смыслу, а не по букве, настоящему времени. Максим не ухватил еще этой тонкости живого русского языка, но думал отвлеченно, что в формах церковно-славянского языка, скопированных с греческого, должна быть выдержана грамматическая адекватность греческому глаголу. Форму «экафисен» – «седи» он тоже продиктовал исправить на «сидел есть», думая, что это для славянского уха будет звучать как «сессус эст», то есть «засел и сидит». А «кафисос» продиктовал исправить из «сидяй» на «сидев», думая, что это будет звучать как «воссевший», то есть значит «и теперь сидящий». Получилось у Максима нелепица. Христос как бы только сидел в прошлом и не сидит в настоящем. Он только был сидевшим. Словом, перед всеми искренними объяснениями Максима уши были заткнуты. Обвинение записано так: «Максим, инок святогорец, говорил и учил многих, и писал о Христе, яко сидение Христова одесную Отца, мимошедшее и минувшее». Ради безоговорочного осуждения Максима ему пришили ряд страшных политических обвинений. Максим, как нерусский подданный, свободно общался с приезжавшими из Туреччины и Крыма торговыми и посольскими людьми. Греки были уже потоплены в волнах ислама и Туреччины. Окраины Московской Руси, освободившиеся в центре от того же мусульманского потопа, были все же под напором той же азиатчины. Если москвичи и были полны предчувствий и надежд на окончательный разгон этих туч, затемнявших солнце христианства, то разочарованные греки искренне думали, что надежд мало, и что вот-вот и московское государство будет затоплено. Перманентное военное борение с Казанским, а отчасти и Крымским ханствами, для греческого глаза подтверждало пессимизм греков. Шпионские уши подслушали разговоры Максима с архимандритом Новоспасским Саввой, родом тоже греком. «Ратует князь великий Казань, да николи ему будет, то есть никогда это ему не удастся, и саром турскому ему не терпеть, то есть такого срама султан не стерпит». Униженные и напуганные греки искренне рассуждали, что сильнее кошки зверя нет. К этим шпионским доносам судьи прибавили уже грубейшую добавку, что Максим и Савва посылали донесения турецким пашам и султану, поднимая его на государя. Общался, естественно, Максим и с султанским посланником греком Искандером, именовавшимся князем Манкубским. Он несколько раз приезжал в Москву за покупкой мехов для султанши. Он болтливо похвалялся, что султан разобьет Москву, ибо султану ненавистны московские князья, как отныне родственники бывших византийских императоров. Кажущаяся вероятность нашествий на Москву мусульманских владык для греков подтверждалась живым, наглядным сегодняшним опытом. Не дальше, как 4 года тому назад, в 1521 году, крымский хан Махмед Гирей сделал набег на Москву настолько серьезный, что великий князь эвакуировался в Волоколамск и оттуда уже вел переговоры с ханом, и откупился только серьезной данью. На фоне таких событий не исключена возможность пессимистических разговоров Максима, в том смысле, что в данном случае Москву спасло от Крыма только запрещение турецкого султана. Опять рассуждение грека, подавленного неодолимостью турецкой мощи. Вдобавок к этим политическим обвинениям выдвинуто и своего рода уголовное. «Да ты же, Максим, — пишется в обвинении, — волшебными хитростями эллинскими писал еси водками, то есть тайными испаряющимися чернилами, на дланях своих, и распростирал длани свои против великого князя, также и против иных многих волхвуя». Естественно, казалось бы, ожидать со стороны митрополита Даниила атаки на Максима за полемику против стяжательства. Но временное молчание митрополита Даниила по этому пункту объясняется тем, что до 1525 года великий князь еще берег инока Воссиана и не выдавал его на растерзание митрополиту Даниилу. Приговор собора был жестокий. Максим был признан и еретиком, и политическим преступником. Он отлучен был от церкви, то есть лишен святых тайн и христианского погребения. Как политический преступник осужден на пожизненное тюремное заключение. Стремясь соблюсти строгость тюремного содержания Максима, митрополит Даниил направил его в свой Волоколамский монастырь, в тамошнюю мрачную настоящую тюрьму с голодом, холодом, тьмой и грязью. Как писал сам Максим позднее, «мразы и дымы и глады уморен бы их». Его коллегу Савву заключили тоже неподалеку, в Волоколамском же Возьмицком монастыре. В Волоколамском темничном заключении Максиму пришлось пострадать 6 лет. Катастрофа с Максимом не укрылась и от иностранцев, бывших тогда в Москве. Герберштейн записал: «Узнали мы, что по просьбе великого князя патриарх Константинопольский прислал одного монаха по имени Максимилиана, чтобы тот привел в порядок и исправил все книги, каноны и частные постановления, относящиеся к вере. Когда монах сделал это и, найдя многие и важные погрешности, объявил государю, что он настоящий схизматик, не следующий ни римскому, ни греческому уставу, то вскоре после такого заявления, хотя государь до тех пор был к нему весьма расположен, монах, как говорят, исчез и, по мнению многих, утоплен. Очевидно, был пущен в народ слух, что неспроста Максим исчез со сцены, что за ним открылись страшные вины. Но митрополит Даниил этим не утолился. Видимо, общественное мнение ждало амнистии и освобождения страдальца. Поэтому митрополит Даниил постарался заглушить голос милосердия и доказать свою правоту новыми обвинениями. Розыск был продолжен. Дорога и повод к новому судищу открывались тем, что в 1531 году митрополит добился, наконец, от великого князя выдачи ему на расправу, как смутьяна и вольнодумца, инока князя Воссиана Патрикеева. К этому времени умер турецкий посол, и в его корреспонденции нашли письма Максима, конечно, неприятные для москвичей, хотя и ничего преступного из них на суде не извлекли. Турецкий посол, естественно, был начальником Максима как турецкого подданного. За неимением новых преступлений обратились к старому источнику, к правке богослужебных текстов. И тут грамматические ошибки открывались под громким именем ересей. Митрополита Даниила сугубо раздражало то, что заключенный Максим героически переносил свои лишения и не унижался до самообвинений и рабского самооплевания. В 1531 году Максима обвиняли в том, что он не показал покаяния, но продолжал утверждать, что заключили его без вины, что он не знает за собой ни одного греха из тех, в чем его обвиняют. Опыт собора 1525 года показал, где выгоднее всего выискивать преступления Максима. В церковно-славянском языке. Например, «феотис апофис», то есть «бесстрастно божество», у Максима оказалось «не страшно божество». Максим и в чтениях из Нового Завета, естественно, вычеркнул слова, которых нет в принятом греческом тексте, как и у нас в настоящее время. Например, в книге «Деяний», глава 8, стих 37, в ответе Евнуха апостолу Филиппу Максим вычеркнул слова, которых не было в греческом тексте, как нет их и теперь в нашем принятом тексте, а именно «верую Сына Божия быти Иисуса Христа». Даже в тексте Евангелия перевода святителя Алексея Московского эти слова вынесены на поле. Было у Максима еще три подобных же пропуска. Максим из осторожности в свое время делал о них доклад митрополиту Варлааму, и от него не получал запрета на их вычеркивание. Даже описку писца, пропуск отрицания «не», вменили Максиму в злой умысел. Таково выражение среди анафематизмов Кирилла Александрийского. «Аще кто, тут пропуск частицы «не», нарицает Пречистую Богородицу, двойной винительный, Деву Марию, да будет проклят». Найдя в русских книгах ряд важных ошибок, Максим откровенно говорил о неудовлетворительности прежних переводов. Вероятно, Максим не стеснялся в квалификации недостатков перевода, парируя нелепые обвинения его самого в сознательной порче. А потому и после его объяснений его обвинили в том, что он возводит хулу на русских чудотворцев и на русскую церковь. Такое недобросовестное пристрастие отмстилась русской иерархии вскоре русским старообрядчеству. На этот раз, вместе с выдачей на суд Воссиана, поднято было против Максима и обвинение его за проповедь нестяжательства. «Да ты же, Максим, святые Божия соборные и апостольские церкви и монастыри, укоряющие хулиши, что они стяжания и люди, и доходы, и села имеют, а и в ваших монастырях во Святой Горе и в иных местах вашей земли и у церквей и у монастырей села есть. Да и в писаниях отеческих писано, велено их держать и святым церквам и монастырям. Да ты же, Максим, святых чудотворцев Петра, Алексия и Иону, митрополитов всея Руси, и преподобных чудотворцев Сергия и Варлаама и Кирилла, и Пафнутия и Макария, укоряешь и хулиши, а говоришь так: «За неже они держали города и волости, и села, и люди, и судили, и пошлины, и оброки, и дани имали, и многое богатство имели. Ины им нельзя быть и чудотворцем».